Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим тему, которую уже два занятия фактически ведем. И, наверное, мы ее сегодня завершим. Это будет тема о памяти как структурной особенности формирования личности у человека. В прошлый раз мы с вами затронули тему о том, что небеса пользуются тем словом, которое пребывает в памяти, то есть в научностях природных, у человека на этой земле. И сегодня мы посвятим в основном наш разбор раскрытию именно вот этого вопроса. В книге «Тайны небесные» на следующее место из книги «Бытие», «И сказал Бог, да соберутся воды, которые под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так», был написан следующий комментарий. Когда известно, что существует внутренний и внешний человек, и что истинное и доброе проистекают от внутреннего человека, или же через внутреннего человека, в человека внешнего, от Господа. Хотя это так и не кажется, тогда эти истинности и доброе, или же познание истинного и доброго в возрождаемом человеке, сохраняются в его памяти и относятся к научностям. Поскольку что бы ни входило в память внешнего человека, природное или духовное или небесное, все пребывает там научностями и оттуда извлекается Господом. Эти познания являются водами, собранными в одно место, которые названы морями. Сам же внешний человек назван сушей и сразу же после этого землей, как в следующем стихе. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. В слове очень часто воды означают познание и научности. Следовательно, моря означают их собрание. Как у Исаии, земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Что земля означает вместилище, видно у Захарии. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него. Из вышеприведенной цитаты следует, что человек, согласно латинскому слову, состоит из человека внешнего и человека внутреннего. ко внутреннему относятся предметности небесные и духовные, которыми в слове называемы все побуждения у человека, которые побуждают его стремиться и обретать истинное, и через истинное побуждают его творить доброе. Вообще говоря, упоминаемые здесь предметности небесные и духовные, по сути, есть в себе сознаниями ангельскими или же сознаниями добрых духов. Это то самое небо, о котором в первой главе книги Бытия говорится, что «и сказал Бог, да будет пространство посреди вод, и да отделит оно воды от вод. И создал Бог пространство, и отделил воды, которые под пространством, от вод, которые над пространством. И стало так, и назвал Бог пространство небом». Все познания истинного и доброго принадлежат этому самому небу в человеке. То есть сознанием ангелов небесных, духовных и духовно-природных. В человеке же внешнем эти познания проявляемы как научности его памяти природной. Ибо поскольку что бы ни входило в память внешнего человека, природное ли, духовное или же небесное, все пребывает там научностями. И эти внутренние небесные и духовные познания и научности памяти природной не есть чем-либо различным. Нет, но они есть определенного рода единством, пребывающим в степенях раздельных. Но это раздельные степени одних и тех же познаний доброго и истинного в человеке, в большом небесном человеке. Ибо именно большой небесный человек и состоит как из человека внешнего, так и человека внутреннего. Человек внутренний есть духовной степенью этого самого большого небесного человека, а человек внешний – его природной степенью. Поэтому познания истинного и доброго, они не разные в разных степенях, а это разные степени одного и того же познания, где научности памяти природной являются смыслом буквальным этого познания, а духовности, которые привязаны к этой памяти и отражением чего представительством по соответствиям является эта память, есть святостью или же внутренней духовной степенью этого познания природного. Поэтому у ангелов, даже самых высших небесах, вовсе не другое слово по отношению к человеку, который как бы сейчас находится на земле. У них одно и то же слово, современное вот этому данному человеку, о чем мы с вами уже говорили в прошлый раз. По крайней мере, такая структура существовала до падения человечества. Тогда предметности небесного, этого большого небесного человека, составляли волительности или же побуждение его воли. Познания небесные из этих волительностей составляли его внутреннюю небесно-духовную форму, представительствующую им по соответствиям волительности и научности человека внешнего, составляли его последнее начало. И он, этот человек небесный, предстоял перед Господом как единый человек во всех степенях творения, духовной и природной, в которых эти степени были лишь выражением и восприемником единого человеческого божественного в творении. Как мы уже с вами не раз это обсуждали, до падения никакого такого слова в человечестве не было. Слово появляется только после падения. Ибо человек внешний тогда, до падения, был полным соответствием небесного человека внутреннего. И небо с церковью тогда пребывало в единой человеческой форме. Тут, конечно, немного сложнее, потому что сначала были преадамиты. И преадамиты не были даже протоцерковью. Преадамиты были тем, скажем так, протобульоном, из которого церковь потом родится. Но поскольку преадамиты представительствовали а природную степень божественного человеческого, то небесная церковь божественного человечества существовала, и она была связана, она существовала в валителем у преадамитов. Только она не была у них личностно оформлена. Она обрела личностное оформление, когда преадамиты были, когда часть преадамитов была восстановлена в древнейшую церковь. И вот тогда небесное человеческого божественного обрело в представителях этой церкви вот эту личностную форму. Но поскольку мы преадамиты составляли с древнейшей церковью единое целое, как ее, в общем-то, фундамент и ее предшествующие формы, то в общем и целом можно так и говорить, что до падения большой небесный человек имел в качестве внутреннего божественное человеческое небесное, а в качестве природного имел сначала просто природное, а потом природно-небесное, вот когда возникла древнейшая церковь. Соответственно, никакого слова не было необходимости, потому что внешние формы сознания людей небесной церкви и даже природные формы их человеческого воплощали в себе небесности божественные. То есть они были церковью во плоти, в совершенной форме. После же падения единственными формами природного человеческого оставались познание памяти природной, которая в сознании человека мертвого, каковым стал человек нашего человечества после падения, принадлежали ангелам небесным. Сейчас. То есть тогда произошло разделение. У человека было собственное из волительного в рассудочном, и у человека было в рассудочном нечто не из его собственного волительного, а было нечто, передававшееся как научности, вот тогда через письмо, которое в его сознании принадлежало не его собственному волительному, а принадлежало рассудочному ангелов небесных. То есть у человека после падения часть его рассудочного принадлежала ангелам небесным. И вот поэтому говорится, что появляется человек духовный, у которого рассудочное разделено с волительным. Его собственные личные познания и научности возникали в нем через суть, то есть через любовь к собственному и любовь к мирскому, отделенные от высших любовей небесных. И более того, даже его привязанность к научностям, заимствованным от древнейшей церкви, в основе ей лежала привязанность через суть, то есть любовь к личному, отделенная от высших любовей. Потому что он это любил, потому что считал частью своего собственного, частью своего личного. Хотя это не было частью его личного, а только казалось принадлежностью его личного. Поэтому тогда у человечка появляется разделение жизни на священную и мирскую, профанированную. То есть у него религия была отдельно, жизнь была отдельно. И очень часто религия не оказывала никакого влияния на его внешнюю жизнь, принимая сугубо ритуальные формы. Вот пока он ходит там где-то на стороне, он занимается чем угодно. Потом он пришел в храм, где жрецы совершают священные обряды, и вот там он приобщается к священным. И те, кто это священное совершенно отвергал, те после Господнего пришествия были низвергнуты в ад. А те, которые хоть в частично в своей жизни допускали это священное, испытывали к нему священный трепет, привязанность и так далее, вот это было использовано Господом после своего прославления для того, чтобы вести их в духовные небеса. Вот это вот священная часть их жизни. У ангелов небесных, составлявших тогда протез человека внутреннего, не было никаких своих собственных научностей, которые бы они заимствовали из своей жизни в мире. И они пользовались исключительно научности памяти природной людей той эпохи или же именно тем словом древним, которое было заимствовано ими у последних представителей древнейшей церкви. Вот это важно понимать. То есть насчет протеза мы с вами уже говорили когда-то давно, я постоянно к ней отсылаю, это проповедь «Семь степеней бытия». То есть если у человека нет личностного, высшей духовной или небесной степени, то это в нем занято ангелами, духами. И тогда у человека его личностное привязано только к последней природной степени. Но поскольку человек не может существовать только в одной степени, то в высших степенях его сознания находятся протезы, не принадлежащие к него личностному, но воспринимаемые им как часть его личностного. Вот почему человек природный может профанировать, то есть подчинять себе человека внутреннего. Говорится, что в человеке мертвом человек внутренний подчинен человеку внешнему. Как это может быть? Потому что человек внутренний, это не принадлежит к его собственному рассудочному, к его собственному личностному. Он их держит как в рабстве. А его собственная личностная, это тот мерзкий демон, который после того, как будет завершиться его последняя или же природная степень, будет низвергнут со своего трона рабовладельца, и тогда освобожденные ангелы, добрые духи, которые составляют протез своего человека внутреннего, от него отойдут, и окажется, что в нем не было ничего ни хорошего, ни доброго, как он о себе думал, а что он было одно злое и ложное. И тогда он обретает свое место в своем личном персональном аду, каковым он и был в своем человеке внутреннем, личностном, все время жизни в мире. Но важно понимать, что вот после падения ангелы небесные, они не пользовались своей памятью личной, которая им принадлежала при жизни. А они были привязаны и пользовались теми остаточностями, даже, может быть, не их личностными, хотя вышедшими из древнейшей церкви, которые вот остались в виде того, что называется древнейшее слово. Опять же, почему? Потому что, как мы с вами обсуждали в прошлый раз, духи не пользуются собственной памятью, а пользуются памятью человека, при котором они находятся. Все же то многообразие личных познаний памяти природной из небесного, которое составляло фундамент или же личную природную степень у этих ангелов небесных того времени, все это в них было усыплено. И они этим совершенно не пользовались. что выглядит странно, потому что, казалось бы, они пребывали в гораздо больших внутренних познаниях своей природной степени или же при жизни в мире, чем то, чем они вынуждены были пользоваться, когда они были привязаны в ту эпоху к людям древней церкви. Но, как мы уже это цитировали в прошлое воскресенье, я это процитирую здесь еще раз, почему ангелы той церкви не пользовались своей собственной природной памятью. Латинское слово говорит, если бы духом позволено было использовать свою внешнюю память, то род человеческий погиб бы, ибо всякий человек управляем Господом посредством ангелов и духов. И если бы духи наидствовали бы в человека посредством своей внешней памяти, то он никогда не смог бы мыслить по своей собственной памяти, но лишь по той, которая принадлежала бы в нем духам. И таким образом человек бы более не пребывал бы в наслаждениях своей собственной жизни и в свободе своей воли, но стал бы одержим такой одержимостью, какой в древности бывали больны одержимые. Вот смотрите, мы с вами уже говорили, что когда у человека наступает сбой и приходит раздвоение личности, то личности, вот эти раздвоившиеся в нем, это каждый дух, пользуется его памятью, но при этом что-то засбоило, и они не вступают, они не создают вот это вот единое поле личностного человека. А в нем тогда появляются две личности, каждая из которых пользуется памятью все этого же человека. И фактически личность человека начинает разрушаться. А вы представьте себе, если бы дух при этом еще мог пользоваться и своей собственной памятью. То есть он не просто бы были бы разные личности, пользующиеся одной и той же памятью, а это были бы разные личности, каждый со своей памятью. И человек бы вообще исчез, а было бы как бы в одном теле непрерывное борение вот этих вот различных личностей, совершенно автономных и ничем кроме общего тела не связанных. Вот этих общих последствий. Да и тело бы распалось, потому что каждая личность из своей памяти пыталась бы наидствовать последнюю степень из своего собственного. Вот в древности такие были вот эти одержимые. То есть, когда в них не просто разные личности пользовались их памятью, а каждая из них еще пыталась что-то внести из своей собственной памяти. Это очень ярко можно представить на основании людей, ну, которые занимались медитациями, которые в себе возбудили духов до того, что они стали пользоваться своей собственной памятью, и которые теперь убеждены, что они там уже 300-400 лет переселяются из одного тела. Вот на Востоке есть такие монахи, которые утверждают, вот взять того же Далай-ламу. Это ярчайший пример реализации вот этой технологии, когда в духе просыпается его собственная память. И тогда личность человека совершенно подавляется личностью того духа, который теперь пользуется памятью и хочет полностью вытеснить все вот этого человека из него самого, а считать себя воплотившимся снова в теле. Стопроцентное воплощение, конечно, не наступает, но на уровне познаний памяти и даже определенного влияния на природное, это происходит. И это действительно, как тут сказано, человек более не пребывает в наслаждениях своей собственной жизни и в свободе своей воли в результате. И именно поэтому Господь не допускал вот этим вот древнейшим ангелам пользоваться своей собственной памятью, хотя она, возможно, была бы и гораздо более обширной, но пользоваться памятью того слово или тех высказываний древнейшей церкви, оставшихся в поколениях, в людях той эпохи, которой называлась Древняя Церковь. Но когда древнее слово в этой древней церкви было обращено в магию, тогда оно было отнято, и церкви было даровано совершенно новое слово, или же слово церкви иудейской, известное нам как Пятикнижие Моисеева и пророки. Но как оно было даровано? Ведь не было уже того средних той остаточности древнейшей церкви, которая могла бы из перцепции, знаете, через их хвалительное высознательное даровать это новое слово. Так вот, именно поэтому это слово не сходило прямой надиктовкой, как об этом говорит и оно само, и латинское слово. Именно потому, что ни Моисей, ни пророки иудейской церкви не обладали ни малейшим добром своего волительного, то вот эта надиктовка шла через ангелов небесных древнейшей церкви, которые диктовали при этом, опять же, не из своей собственной памяти природной, усыпленной в них, а они пользовались памятью Моисея и пророка. То есть, как? Ангел взирал свыше, то есть сознание открывалось для него. Он взирал свыше на научности памяти Моисея и пророка, заимствованной из мира природного, частично из древнейшего слова, как это было у Моисея, например. Входил в небесное постижение представительности по соответствиям этих научностей. И из этих постижений небесного доброго, нисходящих в него от Господа перцепции, диктовал Моисею или пророку его языком из научности его памяти. То есть обращал эти постижения небесные в представительствующие им по соответствиям научности их природной памяти, которые ими воспринимались как надиктовываемые изнутри и записываемые. То есть вот смотрите, механизм. Ангел, когда приходит, он раскрывает эти научности, но он не опускается до их природной степени, а он глядит на те представительности по соответствиям духовные, которым научности их памяти соответствовали. Вот смотрите, у пророков были представительности о том Господе, например, как карающим, гневным и так далее. Когда они преобразовывались по соответствиям в ангельском восприятии, то там они становились представительностями о Господе из любви, наводящим порядок. И дальше они диктовали вот этому пророку, но пророк-то все это воспринимал как гневающийся Господь своим жезлом горящим, наводящим порядок. Вот яркий пример с Моисеем. Когда с ним разговаривали ангелы, они из его памяти извлекли его понятие о народах, населявших тогда окрестности Египта, в частности, о земле Ханаанской. Но в земле Ханаанской издревле все географические частности представительствовали по соответствиям какие-либо небесности. Народы же в это время уже были профанированы. То есть они, наоборот, представительствовали зла, профанацию, которые укоренились в этих небесностях церковных. И ангелы говорили, вот из этого внутреннего Моисея, что нужно очистить эти небесности церкви от профанации духовных, которые в ней поселились. Когда же это достигало слуха Моисея, то он это воспринимал так, что нужно пойти и вырезать до последней собаки, вот конкретные народы вот в этой земле Ханаанской. Естественно, что ангелы ему не говорили, иди, занимайся геноцидом, вырезай. Но в его собственном сознании, восприятии, в его собственных научностях это принимало представительствами по соответствиям именно такую форму. И он верил, что это голос свыше. И более того, в определенном смысле можно сказать, что это был голос свыше. Просто он воспринимался так буквально, потому что не было духовной перцепции его духовного значения, которое будет потом раскрыто много тысячелетий позже. И поэтому Моисей действовал, исходя из своего представления о том, что вот ему свыше Бог сказал. И вот этим писалось новое слово. То есть вот все эти вырезания народов и так далее, это был смысл буквальный тех необходимостей очищения духовных, которые тогда не могли произойти, потому что еще не было духовной степени божественной любви во внутреннем вот этого человека той эпохи, то есть большого небесного человека. Господь, когда воплотился в мире, Он также взял как свою память природные научности простой человечности или же исторического Иисуса Христа. То есть исполнил закон. Как исполнил? Потому что, смотрите, что составляло исторические познания, вот, познание памяти исторического Иисуса Христа? Его с детства послали в школу, где он учил слово Ветха, то есть про Моисея и пророков. То есть познание памяти исторического Иисуса Христа были наполнены как простыми бытовыми познаниями, вещами, научностями, чисто вот, можно сказать, так, ну, народными, вот как в среда, что называется, воспитывала, так и по преимуществу состояли из вот этих вот познаний из слова Ветхого Завета. И когда он взял их в себе, он исполнил изнутри их божественностью. То есть до этого был просто мертвый закон. А в нем основа была Господь от вечности. И из вот этой вот божественности, которая действовала в него внутри, вот эти познания памяти из слова Ветхого Завета исполнялись божественности. И поэтому говорится, что Господь пришел и исполнил закон. То есть в продолжении эпохи Господа в мире, или же исторического Иисуса Христа, Господь от вечности среди людей был как обычный человек с другими людьми. То есть, по сути, Бог от вечности использовал научности человеческой памяти той эпохи в личностном исторического Иисуса Христа. Не только научности, разумеется, но и все природно-человеческое заимствовано им от Марии при рождении. Вот как латинское слово говорит, что от отца человеку даются внутренние аспекты его сознания, а от матери даются внешние, связанные с миром аспекты сознания, то есть то, что называется среда. Человек через мать входит вот в среду конкретной данной эпохи, в которой он живет. И вот Господь взял это из Марии и пользовался, и Господь от вечности жил во временах и пространствах исторического Иисуса Христа, как человек до последней йоты, пользуясь не только познаниями памяти, но и всем тем человеческим, которое он взял от Марии. И вот этом человеческом он совершил прославление. А что такое прославление? То есть отделение того, что не могло быть отбожествлено, от того, что могло быть отбожествлено, и обожествление того, что могло быть обожествлено. В процессе прославления Господь прославил, то есть исполнил внутренне своим божественным от вечности, так сказать, пользуясь ими, те формы человеческого, которые так можно было исполнить, и совлек все, что нельзя было исполнить божественным, взаимствованным им от Марии. Все, что можно было исполнить божественным, то есть то, что представительствовало по соответствиям в природной степени человеческие формы, относящиеся к небесному духовное в божественном человеческом, он исполнил своим божественным. То есть все то, что возникло из и посредством слова древнего и слова иудейского. В том числе и прежде всего познание памяти природной, преимущественно относящееся именно к слову Ветхого Завета. Все же, что нельзя было, а именно формы извращенного, мертвого человеческого, представительствующим по соответствиям адское, он с себя совлек, но оставил в своем вечном подчинении. Вот его искушение, его борьбу, его арест, его распятие, это все представительствовало по соответствиям совлечения форм того мертвого человеческого, которое не могло бы быть обожествлено. А его воскресение символизировало, представительствовало по соответствиям именно обожествление того, что осталось, то есть что могло быть обожествлено после совлечения. Поскольку же духи могут пользоваться только человеческим природным человека своей эпохи, то после завершения прославления ангелы небесные и те духи, которые могли быть по внешним формам своей жизни исполненными добрым духовным, вошли в природные человечности Господа, соответствующие по представительствам принадлежностям божественным, небесным и духовным его божественного человеческого, присущего в творении после прославления. Адские же духи вошли в прообразованные, но совлеченные им формы того простого человеческого, которое он заимствовал от Марии. Вот это важно понимать. Вот он когда взял даже то, что могло быть обожествлено, то есть принадлежащее по наследству, то есть в этой памяти оставшееся, и от древнейшей церкви, от древней церкви, он не обожествил непосредственно заимствованно, а он по их формам привлек из своего божественного от вечности природную степень, подобную этим формам, но совершенно другую по содержанию. Это вот как, например, вот человек жил бы в хатынке, построенной из, глинобитные стены, там, соломенная крыша, все такое прочее, колодец во дворе, там, нужник во дворе, да. И его не переселили в новый дворец, потому что в новом дворце это было бы совершенно... Потому что вся его история жизни в этой хатынке. А просто поменяли хатынку на суперсовременный материал. Стены хорошо теплоизоляции, крыша вроде соломы, а внутри это на самом деле металлочерепица. Вот умывальник стоял, это на самом деле уже водопровод. Горшок стоял, это на самом деле уже нужник, так сказать, со сливом. Вроде домик остался тот же, формы те же, пользуется так же. А суть совершенно другая. Он уже зимой не мерзнет. Ему не нужно заготавливать дрова, его топит газовое отопление. Ему не нужно постоянно выносить этот горшок, он работает по своей. И вот это важно понимать, что он не обожествил взятое старое, а он привел формы подобные, но в сути своей совершенно новые. И вот эти сознания ангельские, духов, демонов вошли вот в эти новые формы. Хотя для демонов как раз остались старые, вот все, что с этой хатынки осталось, пустили на материалы, из которых были в подвалах для них убежища созданы. В небесных формах его божественного человеческого, которую он привел в мир после прославления, ангелы небесные обрели для себя удесятеренное блаженство. Вот сказано было, что солнце воссияло десятикратно. То есть это совершенно другое существование для них началось в этом. В духовных формах его божественного человеческого духи послепотопные хороших форм обрели для себя то духовное блаженство, которое им иначе вообще не светило бы. Вот вспомните, что они могли быть спасены только той степенью духовной божественной любви или благолюбием, которое Господь мог исполнить их старые формы, а иначе эти формы им совершенно не помогали, и у них были ложные небеса, которые на самом деле были адами, похожими на небеса во внешних формах. И в совлеченных же им формах, вот этих совлеченных, которые нельзя было прославить, простого человеческого, даже адские духи обрели для себя новую преисподнюю, которой они могли быть сохраненными для дальнейшего существования. Потому что, помните, если бы Господь не пришел, то уложил бы распад всего, и небес, и адов, и человека, и Господь своим пришествием спас и небеса, и человечество, и даже ады, но спас по-разному. То есть небеса он спас новыми формами небесного, новыми формами духовного, а ады он спас тем, что из этих материалов он для них построил, так сказать, убежище, которое он совлек с себя, в которое они там остались, потому что они были к ним привязаны. Вот смотрите, в эти новые формы, почему могли войти ангелы небесные и почему смогли войти будущие ангелы духовные? Потому что они отреклись от старых форм своего бытия. Они не стали пытаться наливать новое вино в старое меха. Они вошли в те новые меха, в которых было новое вино, и обрели для себя новое существование. А воды пошли все те, кто не захотел отречься от вот этих вот старых форм, которые были привязаны через любовь к мирскому и любовь к собственному, вот к этим формам их собственного и мирского. Но эти формы Господь преобразовал таким образом, чтобы они в них могли пребывать и дальше, не разрушаясь. То есть сделал их, ну вот как если старый, я знаю, там какой-нибудь барак, проклеить хорошо, чтобы он не рухнул на голову своим обитателям. Он их проклеил, и они дальше продолжают обитать в этом бараке и гнить, сколько им там хочется. Но этим они были спасены от полного разрушения, которое бы их ждало. И новый человек, который появился после этого, стал общей формой, в которой все эти новые небесные, духовные и адские формы обрели свое существование. Новым человеком после этого стал Господь Иисус Христос. То есть поменялась суть человечества. Память людей каждой эпохи после божественного прославления есть формами Господней памяти. Как, если это форма церковная, если это форма религиозная, это форма божественная. Если же это форма профанированная, если же это форма привязанности к чувственному, это форма адская. Человек – это духи, вот помните, духи и человек составляют собой единое целое. Духи обретают для себя существование в формах природного человеческого, или же через человека природного, который и есть общей формой их существования. Человек же через духов, человек природный через духов, обретает для себя частности бытия своего существования. Можно сказать, что духовная степень, или же совокупность духов, есть бытие человека, а человек есть совокупной формы этого бытия. Причем каждый дух есть частностью бытия вот этой общей формы. Вот откуда мы говорим, что в человеке все общности мира духовного воплощаются. Вот человек есть общая форма всего мира духовного, а каждый дух есть бытием частности этой формы. И после прославления Господнего, познание или же научности божественного человеческого и слова Ветхого Завета стали новым божественным словом. Вот вспомните проповедь сути формы слова, где четко было показано, что после Господнего прославления суть того, что называется словом Ветхого Завета или же Пятикнижие и Пророки, изменилась. И что Ветхий Завет христианской церкви – это совершенно не то же, что слово иудейской церкви, которая была до божественного прославления. И более того, даже слово современных после, вернее, иудеев, которые были после второго пришествия, это было не то слово иудейское, которое было до первого Господнего пришествия. А это было, так сказать, отверженным низами вот этого слова Ветхого Завета христианской церкви. Да. Это было именно потому, что без христианской церкви это вообще не было бы словом. Вот сказано, в одном месте было сказано в духовном дневнике, почему была сохранена иудейская нация. Потому что оно читало и светило слово на его родном языке, которое отражало вот низы, последнюю степень внутреннего слова духовного. И через это они были связаны с определенными ангельскими сообществами. Христиане, по идее, должны были бы составлять внутреннее постижение вот этого самого слова Ветхого Завета, которое полностью изменилась, преобразовалась после первого Господнего пришествия.
Иудеи почитали, как бы.
Да, да, да.
Почитали.
Они почитали его во внешнем, а христиане должны были исполнять его во внутреннем. И пока они исполняли в апостольской церкви, они, для них это слово Ветхого Завета было в своей внутренней святости, во внешних формах их познания и памяти. А вот когда они от него ушли, то они не могли прийти к иудейскому почитанию. Они для этого были слишком христианские по своим познаниям. Но они не могли его почитать по-христиански, поэтому на самом деле они от него были совершенно отделены. Но более того, новые научности природные, пришедшие через историческое человеческое Иисуса Христа, стали словом Нового Завета. Вот смотрите, его притчи, их же нет в Ветхом Завете. Но его притчи, которые он говорил как человек, они после прославления были исполнены новым, божественным, ближе связанным с его благолюбием. И они стали частью слова христианской церкви, которая уже состояла из Нового и Ветхого Завета. Но в правильном христианском понимании слово Ветхого Завета должно было пониматься только через научности слова Завета Нового. Именно поэтому у христиан, у подлинных христиан, Ветхий Завет был совершенно новым словом, чем он был для иудеев после первого Господнего пришествия. Почему? Потому что они его постигали через научности слова Нового Завета, в которых Господь их просветлял, если они поклонялись Ему как своему Господу и Богу и жили в соответствии с Его заповедями. То есть не научности сами по себе, а просветление, которое им даровал Господь как членам своей внутренней божественной церкви, как сердцу и легким большого небесного человека где той это, эпохи.
Где это написано, не
вспомню. Вот. Новое. Что это новое слово?
Да.
Ну, это постоянно в латинском слове говорится, что слово новое.
Нет, где в той, где старый? Старый, не в новой.
А в Ветхом Завете было пророчество?
Нет.
Ну, давай потом это обсудим, да, я хочу завершить эту тему. Да, сейчас. Ну, если Фома исповедал Господь мой и Бог мой, это значит, что Иисус Христос был Богом, и всякое Его Слово было божественным. Но это фраза, которая меняет все. Так это меняет все. И так как Господь в первом своем пришествии воплотил формы божественного человеческого, то во время своего второго пришествия ему уже не понадобилось воплощаться во всем полноте человеческого вновь. Вот поэтому такая разница между первым и вторым пришествием. Он лишь взял природные научности памяти человека по имени Эммануил Сведенбург, по преимуществу относившиеся там к слову Ветхого и Нового Завета, и, исполнив эти научности в Сведенбурге своим божественным человеческим, даровал нам латинское слово. То есть, смотрите, что произошло в Эммануиле Сведенбурге? Господь с детства готовил научности его сознания. Причем он взял, изначально отталкиваясь от научности, слово создавалось Ветхого и Нового Заветов, это тайны небесные, но он взял из его сознания и другие научности, которые воплотились в книге, скажем, «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости», которые воплотились, да даже его научные работы, как мы с вами разбирались, это было определенное воплощение божественного человека через небеса от Господа. Потому что эти научности в его память приходили наитием с небес. представительствами по соответствию. И здесь есть аналогия с надиктовкой через иудейских пророков. Есть определенная. Но тут были существенные отличия. То есть не было надиктовки. А Господь брал научности, Он брал их, смотрите, Господь после того, как Он вознесся, пребывает на небесах. Что это значит? Он пребывает божественным человеческим среди ангелов небес небесных и небес духовных. Но ангелы пользуются научностями человека природного. Соответственно, Господь, пребывая на небесах, в каждой эпохе пользуется научностями человека природного этой эпохи. И присутствует чем? Доктриной, постижением из божественного слова. То есть живая доктрина есть присутствие Господа в церкви. Но доктрина есть Господь, действующий опосредованно через небеса. Его божественное человеческое присутствует, святость божественного человеческого в сознаниях ангелов небесных, духовных, и он берет это последовательно по порядку нисхождения. С ангелов небесных он нисходит в ангелов духовных, оттуда это наитие нисходит в ангелов духовно-природных, оттуда в добрых духов, которые, пользуясь природным, по просветлению от Господа, создают живое учение церкви. В Сведенборге же он не зашел непосредственно. Он в своем божественном, личностном, в последней степени взял познание Сведенборга, в сознании Сведенборга научное, и начал из них писать новое божественное слово. О чем Сведенборг говорит, что все, что я написал, относящееся к новой церкви, я взял не от какого-либо духа или ангела, но от Господа при чтении священного писания. То есть при чтении священного писания, по сути, образ Сведенборг, пишущий свои труды, это был Господь Иисус Христос, в частности, в познаниях памяти, присутствующей в сознании Сведенборга, и в этом сознании, вот эти, пишущие свое новое божественное слово. То есть Сведенборг не был полным воплощением Господа Иисуса Христа, но те аспекты его личностного, которые относились к написанию вот этих вот книг, были самим Господом Иисусом Христом, пользующимся познанием его памяти, какой-то моторикой его руки и так далее, и пишущим новое. Нет, он не мог, я же сказал, он не был полным воплощением. Но определив...
Тело, души, ума,
нет.
Разума, языка, цвета, ничего воплощал.
Познание памяти в нем брал Господь.
Ничего не познает.
А, так познание приходило непосредственно от Господа. Познание совершается через и посредством научности. Научности. Он брал научности. Да, извиняюсь, научности. Да, он брал научности Сведенборга, пользовал их как своими и через это даровал новое познание. Ну, оговорился. И поэтому, опять же, было вот как в пророках. Но в пророках это происходило по соответствиям, то есть через механизм соответствия. Поэтому у них это была надиктовка этих новых познаний памяти, которые они записывали. У Сведенборга же Господь действовал в его просветленном рациональном. Он пребывал в его духовностях и небесностях. И через его просветленное рациональное, пребывая в просветленном рациональном, используя познание памяти, писал, и это было как божественное вдохновение, непосредственное, а не надиктовка через соответствие. Именно поэтому, как это сказано в книге о священном писании, вот это вот новое слово, оно не только представительствует и соответствует, но оно и согласуется даже в букве со своим внутренним духовным смыслом. Аминь.
Ой. Ну ты нам объясни, что это все, это все значит по-простому.
Ну, по-простому это значит, что Господь действует в каждой эпохе и в каждом сознании.
Вот с домиком. Вот у меня совершенно аналогия с домиком совсем другая. Значит, живет в древней церкви до Авраамова, до Моисеевой церкви, живет в глинобитном домике. Значит, туалет на улице, вода в колодце наносится. Это до Ветхого Завета, это и церковь.
Нет, я включаю Ветхий Завет, потому что Ветхий Завет это часть.
Нет, еще нету. Еще нету. Это до Авраамова. Это языческая церковь. Языческая, ветхая. А это древняя церковь, не древнейшая церковь.
Она не была языческая, она выродилась в языческую потом, но она не была языческой.
Ну, я беру остаток той, вот, которая выродилась. Самое худшее. Глинобитный, значит, что такое глина? Солома, глина, наляпана как-то так, руками, никаких форм, ничего. Какие там, ну, было что? Закрывало от влияния свинья. Ветер холодный, жаркий ветер, стол тут, пыль не ест. Ну, самое простое, которое формирует внутреннее. Люди тут могут помолиться, и тут могут поругаться, но они живут в какой-то, в четырех стенах, и потолке и стены. И вот надо из этого создать новый дом. Это же самое переносится, куски прямо, стена, но уже делается с бетона или с кирпича. Ну, с хорошего кирпича, формового, образа. Но тот же туалет тут на улице, потому что они по-другому не могут как-то сидеть и в доме тут туалет. Вот это был Ветхий Завет. А потом надо было создать новый завет. Что поменялось, кроме стен и материала? Ну, материал это слова. Но суть осталась одна. А что же поменялось? А поменялось то, что люди уже не сидят в этом домике, живут как в общежитии, уже не разные семьи, а одна семья. Семья. И тогда надо возлюбить ближнего. А Моисей, а это пророки, а Соломон, они любили друг друга, спали с чужими женщинами, убивали брат брата, и жену убили. Это вот, вот. А тут уже этот дом, где было 50-40 семей, такой общага, сделали одно. Какой ценой, как и где, и за счет чего это было записано в последних пророках, и в первых, и этих самых евангелистов. Как? Вот об этом надо сказать. Где в Свердловске это образно говоря?
Дело в том, что говорится, когда я говорил домик, я имел в виду прежде всего ангелов небесных. Прежде
я
всего.
Имел в виду пророков?
Нет, постой.
Ну, что ангелы, что это не? Вот пророки?
Нет, постой, но я говорил вот в данном. Что произошло? Небеса небесные до Господнего пришествия в сути своей и форме были совсем другими, чем они стали после первого Господнего пришествия. Но суть их изменилась, а форма осталась. Любовь стала гораздо пламеннее и чище.
Нет,
солнце, вот как говорится, солнце высияло в 10 раз. То есть изменилась суть любви. Все изменилось, суть любви поменялась небесная. Это мы даже себе представить не можем. Мы можем лишь понять, что она для них стала чище. Вот насчет небесных мы вообще ничего представить не можем. Но о духовных мы уже... Не, ну почему? Это надо упомянуть. Потому что духовное это слово. А о духовных небесах поменялась не только суть, но и форма общежития. То есть до этого они занимались, члены древней церкви и духи, которыми эти члены стали после своей смерти. Вот они в тот мир принесли внешние формы, но в них не было братской любви. Там все делалось по закону. Вот как у Моисея, там зубы за зуб. И то же самое царствовало на этих псевдо-небесах. А после второго, первого Господнего пришествия у них закон превратился в любовь. То есть вот то, что представительствовалось вот заповеди Господни, которые есть в Новом Завете, и которые бедные люди пытались воплощать на уровне природном, на самом деле это были заповеди, которыми в своей существовании стали руководствоваться духи духовные, то есть те, которые возникли из древней церкви до Господнего пришествия. Они совершенно иначе стали жить между собой на небесах, не по закону, а по любви. Отношение друг к другу.
Что именно?
Ну, что именно? До этого он делал доброе своим соседям по обязанности, по закону, а после этого он стал делать это по любви. Вот я тебе сейчас попробую привести пример. Например,
необходимость и желание.
Ну вот, ты живешь, например, с женой. И ты ее не любишь, но по закону ты, вот у тебя дети какие-то есть, ты их должен содержать, ты их должен учить. Но ты это так делаешь, сквозь зубы и ровно столько, сколько тебе по закону и по закону положено. Вот, я не буду говорить откуда, вот в одной семье, допустим, отец поссорился, это реальный случай, с дочерью, и заявил, тебе уже есть 18 лет, по закону я тебе ничего не должен, иди отсюда. Он ее выгонял, комнату отнимал в своей квартире и так далее. Потому что он только по закону. По закону ее кормил, вырастил. Но дальше я по закону больше ничего не должен, пошла вон отсюда. А тут начинается по любви. Он не думает, что он ей должен по закону или нет. А он ее любит больше, чем самого себя. Вот эти духовные ангелы после этого стали любить своего ближнего больше, чем они любили самого себя. И они, потому что Господь принес духовную составляющую божественной любви, благолюбия, и подарил ему. Благолюбие – это любовь к ближнему. Это любовь в высшей форме, когда ты свое, доброе в своем ближнем любишь больше, чем доброе в самом себе. Это не по личности.
Это совсем духовные ангелы, это уже выше, чем...
Нет, это духовное, духовное. Да-да. Небесные любят из любви, они любят Господа в ближнем. А эти любят Господне, то есть они любят личностное Господа, которое презирают в себе и в ближнем. А духовные любят качество божественное, то есть доброе, истинное, которое они презирают в своем ближнем. Но они любят это доброе, истинное в другом гораздо больше, чем в самих себе. И они доброму, истинному в другом готовы оказывать... то есть они свое доброе и свое истинное любят только как инструмент для оказывания благодеяния другому, в котором пребывает добрая истина.
Посмотри, как я понимаю. Совершенно, абсолютно по-другому. То есть я понимаю, по-твоему, мы не согласны с этим. Первое, что изменилось. Значит, три церкви. Древняя, Моисеева, Христова. Апостольская. Что, как жила древняя? Древняя жила из понимания слова. Конечно же, по земному. Ничего небесного, ничего светлого. Были небеса, были. Это был дух огня, дух камня, дух дерева какого-то там, реки, стихии, стихии особенно, дух пустыни, дух гор, дух рек, морей. Вот что было небесное. Невидимое, но оно... существа, и даже кто-то видел. И маги говорили, ну как же, вот вижу, тут все сияет. Черные, черти белеют. Это вот есть те же ангелы. Вот так они видели. И что в этом, и что они внушали своим? Они внушают только одну покорность. Нельзя выступать. Нельзя выступать противно. Надо только и только исполнить то, что я вам скажу. А мне говорит Бог. И все. Это была древняя церковь. Что появилось в новой церкви? Да, надо было исполнять то, что было записано раньше. Покорность Писания. Те маги ушли, но они оставили какие-то документы, свидетельства. Надо делать так и так. А что, а что было? Что, какие были законы? Надо было не требовать, а просить у Бога. У Бога. И Бог тогда уже был не стихийный, астральный. Солнце, луна, звезды. Ну, планеты еще. Все. Уже стихия. Стихиальные земные. Бог пустыни, воды, моря, огня, ветра, варуна,
ветер,
чувства, рудра, брахма. Этого мне уже не было в церкви Моисеевой. Надо было просить, жертвы человеческой. Кровное, бескровное, сжигание до конца или только поджигание, или только растение.
Нет, вот смотри.
Молитва, счет еще не шли. Еще не было молитвы мытаря. Было только жертва.
Нет, нет, вот смотри, в чем неправильность. Основа церкви было человеческие отношения. Заповеданная Богом заповедь. Так было в древней церкви. Моисеева церковь и древняя церковь это практически одно и то же. Только как бы там кое-какие изменения произошли чисто внешнего плана. То есть изменилось... Нет, выслушай, об этом говорит латинский... Постой. Нет, да какой ты хочешь говорить? Да послушаем, что говорит слово. Слово говорит, что древнейшее слово было отнято, потому что его стали использовать для магии. И было дано слово Моисеева, которое, в общем, от нее ничем не отличалось, те же представительства по соответствиям, но они были приближены к природному, и поэтому их нельзя было так просто использовать в магических целях. А оно говорит,
но
что...
Я
постой. Ну, это я сейчас объясню, почему это вот. А что было основой слова, которое было даровано Моисею? Вот что было его началом?
Любить ближнего,
нет, нет.
Любить Бога всем естеством.
Нет, нет, стоп. Основой этого церкви были две скрижали, которые были даны Моисею. Десять заповедей.
Первая заповедь.
И они относятся именно в отношении человека к человеку, которое человек исполняет, и тогда Бог за него исполняет вот вторую часть скрижалей. Но это было, да, вот в чем дело. То есть, прежде всего, это отношение на уровне ближнего социального, а потом Господь для тебя исполняет вот это. Это потом подтверждалось в пророках, когда говорится, что вы крадете, убиваете и так далее, а потом приходите в мой храм и требуете, чтобы я исполнил свою часть скрижали. То есть, молите, чтобы я вам дал эту благодать и так далее. И точно то же было, вот когда начинается почитание стихии и так далее, тогда все обращается в магию.
Вы думаете такой, как и я, вот, ну как ты украл, ну, воровал, но я не зайду на тебя, и ты думал, что я такой же. Ну, ты делал,
ну да, 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 да. То есть он начинает воспринимать, вот когда он начинает воспринимать Бога как некого большого босса, которого можно упросить, умолить, к нему нужно прийти с требованием или с просьбой, или с магическим действием, чтобы что-то получить. Когда человек ищет не закона Божьего, а он ищет свои собственные выгоды, а закон
использует... Я не говорю о руках людях, механичных животных.
Нет, так это и есть вырождение в язычестве.
Я говорю только о священниках, о самосознательных.
Так священники тоже вырождаются. Священники соответствуют своей эпохе.
Нет.
Да.
Нет.
Священники вырождаются
нет.
вместе с эпохой.
Нет. Нет.
Более того, рыба гниет за головы. Вырождение начинается со священника.
Нет.
Не, ну это твое мнение. А я тебе говорю, исторический
процесс. А я говорю другой. Давай вот выложим карты. Твои козыря и мои. И ты видишь,
что... Почему? Почему ты так думаешь?
Сейчас вот я хочу
сказать. Нет, я просто опираюсь... Я опираюсь на слово.
А я говорю свое понимание. И я хочу понять, в чем дело. В чем я не прав. Ты даже не дослушиваешь меня. Ты разворачиваешься по условиям и говоришь дальше.
Потому что я понял, куда ты гнешь.
Ну тогда не закончи, что ты понял, я не понял.
Не, ну я понял.
Но я не понял, почему я гну туда.
Немножко спокойнее, просто эмоции потупляют ну,
раз. А я никого не слушаю. Сейчас меня говорит, сейчас через меня кто-то
давай эту тему обсудим.
Нет, сейчас здесь.
А сейчас мы или сосредотачиваемся вот на конкретных пунктах этого?
Мне неинтересно, сюда ходите, вы слушаете какую-то ерунду. Да мне ерунда, что ты говоришь. Во мне кто-то рунтует, он ничего не понимает, ничего в него не входит. Он отталкивает и все. Почему это так? Но я же тебе говорю, что я пользуюсь иероглифами древней, ветхой церкви и новой. Вот больше другой у меня в голове нет, и ни у кого нет. И я говорю, только большими козырями, только тузами, а не шестерками. И первый туз – это пророки. Почему так произошло, что они убили этого Бога, Мессию?
Пророки его не убили.
Ну хорошо, но тебе внуки пророков и дети пророков. Дети и внуки пророков. Потомки. Почему?
Потому что они выродились во внешний культ.
В чем это выродилось?
Они перестали думать о внутреннем и стали думать только о внешнем.
Нет, не так.
Нет, это так говорит латинское слово.
Ну, теперь слушай, что я, почему это так стало? Во-первых, как я понимаю, тело Ветхой Церкви. Тело. Это значит органы и их функция. Живое, живое тело духовного, это великого человека. Мне еще, он еще божественным не оплодотворен. Это просто, ну, Адам или кто он там такой.
Да нет.
Соборный человек.
Адам это и было божественное в человеческих формах.
Божественное?
Да, да, конечно, божественное. То есть,
великий человек, великий человек небес, это
да.
Адам.
И Адам.
Да, Бог, да, все правильно говорит. Он нищий, он божественный, но только в потенциальном, но еще там божественного нету. Ангелы также врали и там, и тут.
Нет, нет, он бы не мог бы существовать, если бы там не было божественного. Он начал гибнуть, когда он отвернулся от божественного в себе.
Вот я же об этом говорю, стал враг. Образно говоря, в чем его вранье?
В том, что он решил, что в нем нет божественного, а он добрый и хороший сам по себе.
Вот это да, вот это главное. И он это хорошее якобы в себе и возлюбил. И вот это было возлюбить ближнего себя. Именно ближнего выдуманного, нарисованного, сам себе. Вот это и был его грех. И вот, вот это вот церковь древняя и Ветхий Завет, мы этого споткнулись. И в итоге получается, за что Бог покарал?
Так они не споткнулись, у них изначально не было ничего духовного. В древней церкви, в том числе и в израильской, не было ничего духовного изначально. Там были только внешние формы, заимствованные из познаний памяти, полученных от древнейшей церкви, в которой был Бог.
Вторая фраза очень важная. Они что-то все-таки опираясь, стали на фундаменте того, заимствованного, доброго, хорошего, из древней...
Не доброго, истинного.
А в чем это заключалось, доброе, истинное, древнейшей церкви?
В древнейшей доброе было небесное. То есть любовь к Богу. Любовь исключительно к Богу в самих себе.
Нет. А, в себе?
В себе, в себе. А иначе и не было. Они Бога постигали в самих себе. И они любили божественное личностное в самих себе. Да, и вот они свое личностное считали ничтожеством, только восприемником иллюзии.
Что такие личностное было. И вот мы начали это вот за столом.
Да.
И как-то так и пошли.
Нет, было личностное, это божественное
представление. Представление в себе самого хорошего. Это хорошая вещь, да. Даже преступник говорит, что это такое, я по понятиям хороший. Ты плохой.
Личностное это вот присутствие Бога или Святой Дух человека. Помнишь, проповедь о Святом Духе? Что Святой Дух есть даже в самом последнем демоне
ада. Да, да, да.
Вот это вот. И от него происходит вот это ощущение личностного. Потому что ощущение личностного
Святого Господа. Древней церкви, вот эта лампа, эта курилка, эта лампочка, эта свечечка, маленький огонечек, был все-таки зарожден. Ну, в ком зарожден? Кто-то его не получил, кто-то его затоптал, оно просто пропало, а у кого-то и вообще не было, и ты не думал. Но те, у кого были такие-то, может быть, сотни, тысячи человек, душ по всей планете, вот они там эти остались. И вот их подняли в церковь Моисеева. И там они, эти души, не ангельские, или духи, опираясь на это, смотрели на небо, они не смотрели только сюда, небо там, небо здесь, там неба не было никогда, там, где-то на тучке, небо было только на жертвеннике. Культура, происходит от слова культус аура. Вот это, вот где-то я услышал...
Это ты услышал у живой этики.
А?
Это ты в живой
этике. Нет. А может быть, я ее даже не читал. Культура, это я увидел. А может быть?
Да, да. Это на этом этот, как его, строил свои построения.
Культус поклонения.
Рерих на этом строил.
Значит, как я это представляю? Где-то я прочитал, никак не вспомнить. Культура, культус, ахура. Ахура – это свет. Ахура Мазда – свет звезды. И вот когда создается жертва, и что-то такое светлое уходит, и те кричат, как телеграм, ты скажи, что дождь пошел. Вот это все единственная культура, откуда-то пошло. Но я не говорю об этом. Но вот это все-таки свет был. У животных этого света не было. А у людей примитивных, у кого было, у кого не было. Но это, тем не менее, светлое было. И опираясь на него, человек, увидев себе, я не такой плохой и грешный. Смотри, я в церковь так ложу, свечи жду. Я субботу держу. Ну, как выходит, Господи, прости, Свою. Я принес старушку через дорогу на это самое, на красный свет, несмотря на, ну, надо было ей. Я то, и он себе приписывал, вот. Он это украл у Бога, Божий украл. Вот в чем его святотатство. Он обокрал. Вот откуда появился грех. Чувство себя доброго и приписанное на себе как автору, как скульптору, художнику. Я рисую эту, я люблю себя. Вот откуда это
идет. Ну, об этом и говорит первая глава Тайн Небесных.
Так это же, вот надо и это подчеркнуть.
Ну, так я это тысячу раз подчеркиваю.
А я не прав. Ты так подчеркиваешь, я не могу.
Не, но это уже было в предыдущих проповедях. Я не могу все умещать в одну проповедь. Либо
а
один
ты
план.
Возьми вот эту тему вот еще два раза, ну проработай.
Но эта тема была посвящена совсем другим аспектам. Для людей, которые уже слышали, читали и знают предыдущие.
Ну вот я не слышал, вот это 10 лет.
Хочу спросить, смысл вот этого собственного, которое приобретенного. Это вот можно в Писании эти слова, ну, вкладывается вот это вот смысл, ты нах пришел, ну, нах и уйдешь. Ну.
Да нет, это что-то нет.
Нет, ну почему? Потому что мы пришли, мы в мир ничего не принесли и ничего не можем унести. Ну не принесли в мир и ничего не унесли.
Нет, не так немножко.
Собственного. Почему? Потому что этот человек всегда... Он что-то в мире идет, приобретает, достигает. И как вы говорите, вот при этом условии, что вы считаете, что это его достижение, его собственное.
Ну, когда он начинает себя чувствовать не служителем при имуществе господина, а хозяином этого имущества,
да.
Вот этот раб, который к господину ушел, он себе назвал хозяином, других рабов пьет, расхищает имущество,
гуляет.
И еще договорить. Почему? Потому что это как вот говорит, человек уже, ну, ему остается вот обратно, по простому примеру, ну, последние дни жизни, это, а он, ну, вот, приобретает материальное, что-то конструирует, что-то, ну, делает.
Он живет в вечности,
живет дальше. Это ж обратно, это ж его собственное, это его собственность. Это,
а что у него собственное?
Это он так думает.
А у него собственное чувство себя доброго. И он в посмертии продолжает строить дома, там что-то глаголит истину. Ну, это же там же, вот, Святогорка об этом говорит, продолжает свои конструкции делать.
Ну, вот
Эйнштейн свои атомные какие-то там станции делает, Сталин там продолжает воевать.
Какие-то идеи выдвигать уже есть.
Гитлер воюет. Что тут хорошего и истинного? А истина только одно. Нет, истина только одно. Чувство себя не умирает.
Ты нах пришел, нах и уйдешь.
Нет, это вывод. Да. Но он-то, человек, думает об этом, что он будет вечен. Откуда он это взял? А потому что я, эго, маска, она продолжает и там жить. Увы.
А знаешь, кто такой оптимист настоящий? Это тот, который за день до объявления своего смертного приговора на последние деньги покупает новый бумажник.
Да, очень хорошо, да, совершенно верно. Он думает, что он будет жить.
Он вообще не думает, он действует по рефлексу.
Своему собственному.
Вот если бы он начал думать, он бы сообразил, к чему дело идет.
Так вот, что он себе
делает. А тут дело не в думании. Нет, это ошибка. Тут дело не в думании человека. Так думает эго, вернее, на посту. Это свойство эго.
Рефлекс.
Даже не рефлекс. Это свойство, природное свойство эго, как пробки плавают.
Это как Павлова, условный и безусловный.
Нет. Это безусловный рефлекс.
Увидел чужой без присмотра, слежит. Бессимптомно схватил. Это вот как этот, помнишь, Шура Балаганов в троллейбусе, который получил 10 тысяч. И
Это
с шоу кошельком. Чисто рефлекторно. Говорит... По привычке.
Ну, криптоман.
Тут даже не привычка, а это естество. Как пробка плавает на поверхности, а не падает.
Даже вы как не болезнь получается.
Подожди, не перегай. Вот слушай, внимательно. удельный вес пробки меньше воды. Она поэтому сплавляет. Это ее свойство природное. На Марсе, на Альфа Центавре, это природа. И вот на этом природном свойстве строится эго. Представление о себе. Эти представления собираются, ну, как без песчинки, в какой-то комок, а потом еще цементируется с эмоциями. Это уже камень, но его не разобьешь. Что же происходит в итоге? Не то, что человек думает, а эти эго думает и управляет, через человеческие мысли управляет им думанием. Это настолько тотальное, что невозможно от него убить. Это как вот если бы у нас красные кровяные тельца и белые. Как кир выбросишь, красный выбросишь, умрут, кислород не переносит. Белые, да, они не дышат. Выкинешь белый, красный, да, дышишь, но сожрут болезнь. Надо менять все и другое. А поменять невозможно. Мы созданы только благодаря своим эго. А без эго мы бы были бы шимпанзе, орангутанами.
Нет, ну вообще, вот есть такая фраза в этих, в Анибе и Абаде, что собственная жизнь в человеке инициируется злыми духами, а добрыми он от нее воздерживается, насколько это
возможно. Наверное, да, хорошо, нормально. Это первое. Вот смотрите, две составляющие. Природа, натура, создает только и только эго-маски. Ничего больше. Это ее предмет не может создать святой дух или что-то заменить.
Я предлагаю это уже потом обсудить, а пока закончить.
Да. Ну, вот, опять-то, а потом никто меня не будет слушать. Вот, это же чай. Вот,
тебя не послушают.
Еще немножко дороги к этому состоянию, как собственно, вот, ну, чего-то вот приобретение в материальном мире. Даже вот, допустим, привести как американца и советского человека, русского человека. Вот, допустим, американцы, они там... У них принцип такой, они надеются на американский образ жизни, у них нету собственной квартиры во многих американцах. Они взяли сумку и переехали на другую квартиру в среднем. А наши, вот этот, ну, так, русский или советский человек, приобрести собственность. Что это ее собственность, чтобы утвердиться, чтобы ее никто не отобрал состояние. Это очень вот, видно на, ну, на состоянии вот этих людей. И еще, допустим, они всегда, американцы, очень как бы вольно себя еще чувствуют, что они пользуются сферами обслуживания, допустим, берут чищенную картошку или жареную картошку. А только не чищенную картошку берут наши русские, чистят ее, готовят, что, допустим,
загрудки.
Да, теряется свойство, что они этот самый, что
загрудки, огородные,
да, собственно, рука, что это он приготовил собственными руками, что это все, что это кто-то делал, и этот, и принцип даже у некоторых есть не в кафе кушать, вот, а у американцев пойдем покушаем обязательно. Они больше времени кушают в кафе, ну, где в сферах обслуживания пользуются. Наши, допустим, с чувством того, что это дома, внутри, это свое.
Загрудки жены.
Семье,
да. Молодец,
он чувствует. Собственно, и чувства вот эти очень такие, как бы, ну, сохранены. Ну, в американцев есть другое, как говорится, другое вот, ну, собственной мысли. Допустим, вот если его обидеть, вот сказать, самое, его можно обзывать как угодно, козлом, гадом, там, взять, вылить кетчуп на одежду. Ты его не оскорбишь. Не оскорбишь, подождите, ну да. Я быстро говорю, не оскорбишь. Но если ты скажешь неудачник, это очень это самое оскорбительное для американца. Понимаете, что это его собственное, что это удача, это его собственное.
Часть
это не зависит от его. Ну, у них как бы есть вот, что-то другое, за которое, ну,
дело в том, что на самом деле
задевает.
Это не совсем так.
Почему? Нет, это очень правильно он сказал.
Подождите, ну, нет, это сама аналогия. Потому что аналогия это вот, но сама аналогия немного ущербна. Почему американец предпочтет купить чищенную картошку? Почему он предпочтет...
Ну, да, суп, кстати, суп.
Все очень просто. У Время, время дорого стоит.
Да.
А у нашего человека время не стоило ничего.
Да.
Ну, ну и сейчас, по большей части, не стоит.
На востоке плюс-минус, да.
Потому что наш у меня был один знакомый, который из Советского Союза приехал в Соединенные Штаты. И он там работал инженером. Я к нему пришел, у меня там лаборатория сидела настоящая, все. И он меня разговаривал, говорит, я когда приехал в Штаты, ну я как советский человек, свою машину сам ремонтировал, он умел, все, руки. А потом я просто взял и подсчитал, сколько стоит час своего времени. И я понял, что мне гораздо дешевле заплатить автослесарю. Это не потому, что они такие, а просто они умеют ценить свое время. Потому что американец, которые бедные и так далее, он сам и чистит, и так далее. Потому что его время тоже ничего не стоит.
Да.
Свободный.
Просто надо обратить внимание на этот аспект. Я взял одну линию, а другую забыл.
Он эксплуатирует себя, он пишет калькуляцию.
Не, ну здесь я беру, понимаете, смотрите, что американец, используя, как вы говорите, время, он тоже, это его собственное.
Ну а я говорю о священниках Ветхого Завета, которые как американцы и русские делают. Вот, где священники, жопля рогули. Видишь, это ж светочи религии, это ж светочи государственные. Не перебивайте. Вы мне не перебьете. Посмотрите, получается. Как действуют священники, ситуация священников древней церкви, Моисеевой и новой. Священники древней церкви, в древней церкви, не писали никаких священных книг. Им дал тот, или Ра, или кто там еще, и они никакой критики не признавали.
Да как же, возьми книжников в Моисеевице.
А я говорю, с древнейшим. Теперь что?
Писали, египетские жрецы писали тексты.
Они не писали критику. Они только ее растолмачивали в язык.
Не священники пишут.
Да. А Ветхом Завете уже спорил один пророк с другим. Очень условно. Второе. Почему это произошло? Потому что спорить с Богом древнейшей церкви еще не было того святого, на которого можно было опираться. А уже Моисеева говорила, во мне Бог говорит по-другому. И началась битва этого Бога в середине, с этим, вот откуда пошло пирамида, и почему-то разделение народы, пирамида какая? Вавилонская башня, и разбил языки,
Что мне неудобно.
Не было так, он не хочет,
церковь гибнет, когда начинаются рассуждения об истине, когда
А вот уже евангельски было одно слово, четыре комментария на него, все остальное от лукавого. Эти так называемые апокрифы были сметены. А в новой, а в этой латинской мы в слове Третий Завет. Даже не будет, видимо, еще комментарий или вряд ли. На Сведенбургианской книге и вообще разговаривать никаких священных писаний не должно быть. Мы единственные. А шестое слово или четвертое слово.
А не будет больше.
Будет. Непосредственно помолился Господь тебе открыл с небеса.
Не будет. И ему объяснено, почему этого не будет в латинском слове. Упрощенная натура, и если бы ему непосредственно открылись небеса, то он бы все это воспринимал.
Нет, уже после, когда истина будет, ангелы будут здесь во плоти ходить, вот здесь ангелы высшего неба.
Да, все равно понимал по отношению к себе.
Не будет себя, будет я, вот Бог во мне,
Я предлагаю, давайте помолимся.
Да. Я расскажу.
Вот я царь понял.
Стоп, давайте помолимся.
Сейчас.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе.
хлеб наш насущный, да умнись, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
То спрашивают...